Говорит Радио Свобода. Суд в Москве продлил до апреля арест украинским военным морякам, задержанным при захвате судов ВМС Украины в Керченском проливе.
Моряки также отказались отвечать на вопросы суда, сославшись на 17-ю статью Женевской конвенции, которая предписывает обращаться с ними как с инопленными.
Польша шокирована убийством мэра Гданьска Павла Адамовича.
Это был человек невероятно открытый. То есть, несмотря на то, что он занимал довольно высокий пост, и несмотря на то, что он 20 лет был в должности мэра.
Выходит документальный фильм о хоккеисте Юрии Блинове, автором идеи, режиссером которого был наш погибший коллега Александр Расторгуев.
Это был человек, который был способен влюбиться во что угодно, да, в любую идею, в этом был его гений. Я как бы вот на этом слове настаиваю.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 15 января. Итак, Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста для 12 из 24 украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Черном море в ноябре прошлого года. В Лефортовском суде сегодня работала наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Сегодня в Лефортовском суде Москвы с самого утра проходит заседание по продлению меры пресечения украинским морякам. В суд сегодня доставили всех 24 моряков, но заседания разделены. Моряки поделены на группы из 4 человек и проходят по 3 заседания одновременно. В Лефортовском суде сегодня собралось много людей, среди них и дипломаты, и приехала в Москву уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она до начала заседания пообщалась с журналистами на украинском языке. Она описала, что сегодня происходит в Лефортовском суде, выразила поддержку украинским морякам и, безусловно, заявила, что считает их военнопленными. Россия этот статус их не признает. Заседания по продлению меры пресечения проходили в закрытом режиме. На этом настаивала следствие и прокуратура. Их аргументы состоят в том, что в ходе заседания могла быть разглашена тайна следствия, хотя адвокаты говорят, что это незаконно, поскольку тайна следствия есть в любом деле, и по этой логике следовало бы засекречивать любые заседания. Однако суд встал на сторону прокуратуры, и всех присутствовавших в зале заседания попросили удалиться до оглашения решения. Оглашали решение уже в открытом режиме, и судьи одновременно в 3 залах продлили аресты 12 украинским морякам до 24 апреля 2019 года. Сами моряки, которые сегодня впервые смогли после ареста увидеть своих родственников, довольно большая группа из 10-12 человек приехала сегодня в Лефортовский суд из Украины, они смогли пообщаться наконец-то в перерыве заседания и до начала самого заседания. Сами моряки также отказались отвечать на вопросы суда, сославшись на 17-ю статью Женевской конвенции, которая предписывает обращаться с ними как с инопленными. Адвокаты же украинских моряков пообещали обжаловать решение суда о продлении арестов вплоть до Европейского суда по правам человека.
Передавала корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова. Судьбу украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, мой коллега Виталий Портников обсуждал в киевской студии «Радио Свобода» с генерал-лейтенантом Игорем Романенко, бывшим начальником Генштаба Вооруженных сил Украины, а также с координатором группы адвокатов моряков Николаем Полозовым и адвокатом Ильей Новиковым.
Господин Романенко, хотел бы спросить у вас, какую, по вашему мнению, должна быть сейчас украинская позиция, есть ли еще какие-то дополнительные аргументы, чтобы моряки были освобождены без проведения такого процесса? Вообще, возможно ли это?
Без проведения процесса вряд ли. Путин официально сделал заявление, и он будет придерживаться. То есть, что-то должно случиться из рук вон выходящее, чтобы он изменил свой подход к этому. Это во-первых. Во-вторых, что бы могло способствовать, может быть, такой неожиданный, но я бы сказал, бы военный прием в этой связи, в доказательство того, что они делали, в общем-то, правильно все, это сделать и осуществить третий проход наших кораблей, которые обеспечивают аудио-видео в онлайн времени с космоса, помочь в этом вопросе нашими союзниками. Ну, в сопровождении и участии в этом процессе международных организаций, кто бы пожелал, приглашение было ОБСЕ и другие, скажем. И в случае, если проходит и все пройдет без отклонений, это будет подтверждать, что делаем так, как делали раньше, как делали в первый раз и прошли, как делали второй раз, но и случилось то, что случилось, инцидент, который организовали россияне. Если же что-то будет не так, а все это озвучено, и им надо будет аргументировать, почему и что, значит, тогда произойдет дезавуирование этого процесса. То есть мы делаем по требованиям международным, даже договору там, 2003 года по Азовскому морю и так далее. Всем это видно, очевидно, мы подтверждаем все это в онлайн. А они пытаются вот вести себя как агрессор, как это делали они во время прохождения Керченского пролива. То есть, на мой взгляд, в обеих случаях это должно помочь в том числе и процессу, где показать вот эти, на мой взгляд, достаточно очевидные факты.
Российская сторона и суд, разумеется, будет судить их как нарушители государственных границ России. Какой может быть позиция адвокатуры в таком случае?
Нет, но прежде всего здесь надо понимать, что дело не в том, считают себя моряки военнопленными или нет. Служилась ли объективная ситуация, при которой нормы Третьей Женевской конвенции вступают в действие? Был вооруженный конфликт. Было открытое нападение на украинские суда со стороны российских судов. На украинских судах были моряки, военнослужащие, комбатанты, то есть обладали всеми необходимыми признаками. В настоящее время они лишены свободы. И по нормам Третьей Женевской конвенции они, безусловно, являются военнопленными. Их признает военнопленными Украина, их признает военнопленными цивилизованный мир и те страны, которые являются подписантами Женевской конвенции. В Российской Федерации, да, их не признают военнопленными, их считают уголовными преступниками, хотя... Опять-таки, по нормам Российской Конституции, в частности, часть 4 статьи 15, прямо предусмотрено, что нормы международного договора имеют приоритет над нормами внутреннего законодательства. То есть, в очередной раз мы видим, что в угоду политическим интересам происходит деформация правового поля. Фактически идет конвенциональное нарушение со стороны Российской Федерации, причем нарушение и Третьей Женевской конвенции, и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении этих моряков и ряд других норм международного права, в частности, там, договор о совместном использовании акватории Черного Азовских морей и Керченского пролива. Каким образом адвокаты реагируют? Ну, конечно, в силу закона адвокат должен поддерживать позицию своего подзащитного. И если моряк говорит, что он военнопленный, соответственно, адвокат продолжает утверждать, в том числе в своих выступлениях в судах, в своих ходатайствах, заявлениях, что он военнопленный. Это укладывается в рамку общей стратегии, которая здесь принята в Киеве, что основной упор идет на нормы международного права, и мы в российских судах и в российском следствии транслируем именно приверженность к нормам международного права. И, соответственно, моряки поступают не как уголовные преступники там, а как лица, находящиеся под защитой конвенции Третьей Женевской.
Вот я хочу обратиться к Илье Новику. Как, по вашему мнению, вот в Москве будут реагировать на ту позицию, которую сейчас изложил господин Полозов?
Ну, уже известно, как реагируют. Мы имели возможность эту позицию озвучить при предыдущей серии судов, когда шло рассмотрение в апелляционной инстанции первоначально избранного ареста. Реакция судей, реакция следователей, с которым мы это заявляли, была такая, что как разве война объявлена? Раз война не объявлена, значит, какие могут быть военнопленные? На самом деле, конечно, Женевская конвенция, она принималась уже после Второй мировой войны, уже когда было понятно, что в новом мире, в новой обстановке, которая сложилась, воюющие страны далеко не всегда формально объявляют друг другу войну, поэтому в первой же статье Женевской конвенции, на которую мы ссылаемся, которую мало кто читал, но там вот написано черным по белому, говорится, что для применения положения этой конвенции не имеет значения, объявлена ли война формально или только ведутся боевые действия. Если боевые действия ведутся, то все военнослужащие противной стороны, которые были взяты, захвачены в ходе таких боевых действий, рассматриваются как военнопленные. Эту позицию нам еще предстоит, я думаю, что неоднократно доносить до разных российских инстанций, не в расчете на то, что с ней согласятся, просто потому, что это должно быть сказано. Работа адвокатов по таким делам имеет своей целью не убедить в чем-то российские органы, потому что эти российские органы, они самостоятельны, и их не нужно ни в чем убеждать, потому что решение принимают не они, а создать ту позицию для того, чтобы те люди, которые могут напрямую говорить с Путиным, политики, дипломаты, чиновники разных иностранных стран и государств, имели перед собой справку, которую для них составляет их штат, в которой будет указано, что вот смотрите, государство Украина считает, что эти люди военнопленные, сами себя они считают военнопленными, их защита на это настаивает, России все это известно. Пожалуйста, имейте это в виду.
Кстати, вот вам не проще было бы защищать этих людей, если бы вы их защищали именно как нарушителей границы, доказывали бы, что нарушения границы как таковой не было, ведь там же нет границ.
Предыдущий пятилетний опыт говорит о том, что никакие правовые аргументы, в том числе и по тем делам, где очевидно не было события преступления, ни российское следствие, ни российский суд ни в чем не убеждают. Да, наверное, если исходить из того, что приоритетом адвоката должна быть его личная легкая жизнь, идти по линии наименьшего сопротивления было бы действительно легче. Но задача же адвоката не в том, чтобы легко было ему, а в том, чтобы обеспечить интересы своего подзащитного. Интересы подзащитного не будут обеспечены в том случае, если мы согласимся с российской позицией, что здесь нет никакой политики, здесь нет никакого международного права, все это сугубо внутренняя российская история. Пожалуйста, успокойтесь.
Господин Романенко, вот президент Путин утверждает, что дальше могут украинские корабли проходить через Керченский пролив. Это возвращаясь к тому, что вы сказали, отвечая на мой вопрос, что вот нужно организовать третий проход. Но насколько можно доверять президенту России, когда он гарантирует ведь такой вот проход после того инцидента, который уже произошел?
Доверять, естественно, учитывая всю предысторию взаимоотношений наших государств и поведения этого политика, невозможно. А вот проверять и добиваться того, чтобы было признано право Украины на проходы через Керченский пролив и использование Азовского моря необходимо, и это, безусловно, надо делать. Другой вопрос, что, во-первых, надо подготавливаться, мельком мы об этом говорили, как я это вижу, как подготавливаться, значит, со стороны союзников иметь поддержку, и мы видим заходы за последнее время, и это неординарные заходы, хотя они имели место и раньше, кораблей НАТО, а в первую очередь это поддержку своих союзников, такие как Румыния, Болгария, Турция там, а также государств-партнеров, к которым относятся Грузия и Украина. И в связи с инцидентом по Керченскому заливу, протоке, то поддержание в первую очередь Украины. Мы видим заход британского разведывательного корабля, мы видим заход американского десантного корабля с батальоном морских пехотинцев и 5 катерами на воздушных подушках, которые обеспечивают десантирование. Мы видим подготовку ряда кораблей в Средиземном море, который должен возглавить голландский корабль и тоже зайти. То есть мы видим эту поддержку, которая будет осуществляться чередованием. И я надеюсь, в том числе и во время осуществление прохода наших кораблей с портов там, Одессы в Азовское море. Вопросы безопасности здесь очень важны и наших кораблей, и наших моряков военных. Я еще раз подчеркиваю, что надо идти, все это слышно, видно, и делать соответствующие запросы. Если будет сторона российская запрещать что-либо, надо останавливаться, возвращаться, будет видно и так далее. Тогда всем будет видно и понятно, и очевидно, что это очередная уловка россиян. И мы пытались сделать в третий раз так, как делали 2 раза перед этим.
Судьбу украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, обозреватель «Свободы» Виталий Портников обсуждал с бывшим начальником Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Игорем Романенко и с адвокатами Николаем Полозовым и Ильей Новиковым. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе», который полностью можно будет услышать в ближайшую субботу, 19 января. Вы слушаете программу «Время свободы». В Гданьске и других городах Польши прошли акции памяти мэра Гданьска Павла Адамовича, скончавшегося в понедельник от ножевых ранений, полученных при нападении во время благотворительного концерта в воскресенье. 27-летний убийца прорвался на сцену и нанес мэру не менее 2 ударов ножом в область сердца. Он был задержан на месте, но успел крикнуть в микрофон, что ранее был несправедливо посажен в тюрьму по вине оппозиционной партии «Гражданская платформа», членом которой был Адамович. По данным прессы, нападавший действительно был ранее осужден за вооруженные нападения на банки. Сообщается также, что у него есть проблемы с психикой. Адамович возглавлял Гданьск, город, где в 70-е годы прошлого века зародилось движение «Солидарность», 20 лет. Он был видным деятелем польской оппозиции. Мой коллега Марк Крутов беседует с журналисткой польской газеты «Выборчий Труймяста» Паулиной Сигень.
почему убийство мэра, в общем-то, хоть и известного, но не самого крупного города Польши, вызвало такой масштабный резонанс? На улицы вышли десятки тысяч людей вчера. Чем был уникален Павел Адамович и почему его убийство так шокировало не только жителей Гданьска и Польши, но и окружающих стран?
Сложно это все выразить словами и сложно вкратце перечислить все, из-за чего Павел Адамович являлся человеком особенным и особенным политиком. Вы сказали, Гданьск — это не самый крупный город региона, но Гданьск — это город во многих отношениях особый. Это город с особой историей. Это город, в котором началась Вторая мировая война. Это город, в котором началось движение «Солидарность», в котором в нашем регионе началось извержение коммунизма. А Павел Адамович — это был как раз тот человек, который этот гданьский опыт, этот гданьский исторический опыт, этот особенный дух этого города, он смог его взять и преобразовать в позитивный посыл. И он с этим позитивным посылом ушел в разные стороны. То есть он очень активно вовлекался в диалог, в европейский диалог. Он участвовал во многих интеграционных инициативах в регионе Балтийского моря. Он создавал в Гданьске и старался создавать платформу для диалога Польши и России, что на самом деле это редкость, чтобы польские политики в данное время, тоже после 2014 года, после аннексии Крыма, настолько активно вовлекались и показывали, что всегда нам надо общаться, несмотря ни на что, независимо от политической обстановки. Это был на самом деле политик европейского масштаба.
Можете в двух словах напомнить вот эту историю, о которой вы писали, про российскую семью, перед которой Павел Адамович публично извинялся. Что это была за история?
Год назад в Гданьске был такой случай, когда семья с Калининграда, с Калининградской области, которая приехала на выходные на отдых в наш город, с ней случился такой странный случай. Их машину кто-то закидал из окна камнями. И в итоге в этой машине было разбито стекло. Это была бабушка с дедушкой, с маленькой девочкой, совсем маленькой девочкой. И эта история вызвала огромный резонанс. Эта история вызвала тоже волну таких комментариев в России, в российском сегменте интернета, о том, что в Польше бьют русских, что в Польше русских ненавидят, что в Польше русофобия. И, конечно, во-первых, это не так, во-вторых, точно никакой русофобии в Гданьске нет, потому что мы с Калининградом соседи, и калининградцы у нас частые гости, они прекрасно знают, что мы им всегда рады. И Павел Адамович, он просто посчитал, что раз в его доме он как хозяин выступил, и раз в его доме обидели его гостя, он решил, что надо просто извиниться, раз полиция не смогла это дело выяснить. Павел Адамович позвал к себе эту семью. Они приехали, они были в Гданьске, он с ними встретился, он дал им подарки, и он от имени Гданьска перед ними извинился.
Часто ли вам доводилось лично общаться с Павлом Адамовичем, и как журналисту, и как просто жителю Гданьска? Какие его черты вам запомнились больше всего?
Да, на самом деле довольно часто я и сама брала у Павла Адамовича интервью, брала не раз комментарии, присутствовала на многих пресс-конференциях, но тоже переводила и помогала организовать интервью для коллег, для российских, для украинских коллег. Сейчас очень многие, кому доводилось вообще общаться с Павлом Адамовичем, они подчеркивают, что это был человек невероятно открытый. То есть, несмотря на то, что он занимал довольно высокий пост, и несмотря на то, что он 20 лет был в должности мэра крупного по польским меркам города, он всегда и со всеми общался на партнерских принципах. Он всегда старался выслушать человека, который с ним общается. Он всегда был готов общаться, если только люди хотели общаться с ним. Мы в Гданьске все знаем, что с Павлом Адамовичем было несложно встретиться, было несложно пообщаться. Павел Адамович очень много времени проводил в городе. Он по этому городу много передвигался пешком. К нему можно было подойти на улице. Я даже, если я смотрю по своей фейсбучной ленте, вижу, у скольких людей вообще есть фотографии с Павлом Адамовичем. И это люди, это там не журналисты, не чиновники. Это обычные люди, которые показывают, что, в принципе, каждый из нас в Гданьске мог всегда подойти к Павлу Адамовичу, мог поздороваться с ним, мог с ним пообщаться, мог сделать с ним фотографию. Это показывает, насколько открытый он был и какую политику он вел.
Паулина, скажите, пожалуйста, какую политику позицию Павел Адамович занимал по вопросам, вокруг которых сейчас идет широкая общественная дискуссия в Польше. Многие говорят, что польское общество поляризовано, что правящая партия «Право и справедливость» отстаивает одни ценности, но при этом многие жители Польши не готовы вот так вот с их превалированием этих ценностей соглашаться, что в телевизоре, как и в России, тут многие проводят параллель с Россией, создается некая атмосфера нетерпимости, ненависти к представителям противоположной точки зрения. Какое место в этом противостоянии занимал Павел Адамович?
Поляризация польского общества – это факт. И это факт уж с долгой историей. То есть это даже не последних пару лет, это, по крайней мере, последняя декада, когда эти настроения, они накачивались в нашем обществе, в нашей политике, в языке публичных дебатов, в языке СМИ. И, конечно, это страшно. И поскольку чуть ли не каждый в Польше как-то вовлечен по той или другой стороне, мне тоже как бы сложно судить. Вообще мы бы все в этой ситуации хотели забыть об этом всем, забыть о том, сколько нас в Польше делит. Но факт остается фактом, что эта атмосфера ненависти, эта атмосфера агрессии, она действительно... То есть я уверена, не только я уверена, что это все поспособствовало этой трагедии. То есть несмотря на то, что человек, который убил Павла Адамовича, скорее всего, это человек психически больной. Но несмотря на это, даже по тем лозунгам, которые он закрикивал со сцены, говоря о том, что его пытала гражданская платформа, политическая партия, в которой раньше состоял Павел Адамович, это показывает, что вот в его поведении была политическая подоплека, что на него, возможно, то, что происходит в публичной сфере в Польше, на него повлияло и сподвигло его на то, что он сделал. Павел Адамович, и вообще его положение было очень сложным последних пару лет, потому что он того времени, когда в Польше к власти пришла партия Ярослава Качинского «Право и справедливость», он резко высказывал свою критику, он старался давать отпор многим антидемократическим действиям этой власти. Павел Адамович очень резко критиковал реформу судебной системы. Он выходил на митинги в защиту судебной системы. Даже в это трагическое воскресенье он тоже встречался с протестующими у здания суда в Гданьске. Там проходят такие ежемесячные встречи. И он считал своим долгом, как мэр большого города, чтобы ходить туда и поддерживать тех, кто не согласен с теми изменениями, которые есть в Польше, которые напрямую ведут к тому, чтобы правительство и политическая партия, которая в этом правительстве преобладает, чтобы она напрямую контролировала судебную систему. Это один из примеров. И есть примеры в такой сфере, связанной на перекрестке политики общенациональной, политики региональной, когда решением Института национальной памяти Польши в разных польских городах был изменен ряд названий улиц. По рекомендации Института национальной памяти, некоторые имена улиц в Польше посчитались коммунистами, и в рамках закона о запрете коммунистической пропаганды было принято решение, чтобы устранить эти фамилии из публичного пространства. Многие из этих решений не вызывали много разногласий, поскольку и биографии, судьбы данных людей сложно было оценивать однозначно. Но у Павла Адамовича была более принципиальная позиция по этому вопросу, потому что он ссылался на Конституцию, говорил, что никто не имеет права на центральном уровне делать то, что является привилегией, прописанной в Конституции привилегией органов местного самоуправления, то есть устанавливать названия для улиц, для площадей в единицах самоуправления. И тут он активно вел, пользуясь теми способами, которые у него были. Он обжаловывал это решение в административном суде. Это тоже было довольно известно в Польше, в той случай, когда он тоже выступал. И не столько в защиту конкретных исторических фигур, которые давали названия разным улицам и площадям, а скорее всего он просто выступал за сохранение Конституции, за сохранение привилегии органов самоуправления, поскольку он понимал и часто подчеркивал, что важной целью для власти, для правительства «Права и справедливости» является ослабление роли органов самоуправления в Польше.
Многие пишут, что вместе с Павлом Адамовичем не только Гданьск потерял любимого мэра, но и польская оппозиция потеряла одного из своих лидеров. Были ли у Адамовича какие-то амбиции стать политиком всепольского уровня?
На самом деле это сложный вопрос. У него точно были такие возможности. Возможно, что он пропустил тот момент, когда он мог стать политиком общенациональной
регионального уровня. Тут надо помнить о том, что в 2015 году польская прокуратура предоставила обвинение Павлу Адамовичу в своих обязательных объявлениях о имуществе. Он пропустил некоторые позиции. То есть он выполнил это неправильно. Он объяснял это как свою ошибку, то есть непонимание, что вот это надо было тоже заполнить. Но в связи с этим, в принципе, с 2015 года в отношении Павла Адамовича велось расследование с таким коррупционным оттенком. Это очень часто освещалось в государственных СМИ. То есть Павел Адамович там представлялся как коррупционер, как вор, как человек, который здесь наживается на Гданьске и на своей публичной должности. И это был момент сложный, потому что, с одной стороны, это было начало такого массового хейта в государственных СМИ и в тех кругах как бы сторонников нынешней власти. Мы сегодня знаем тоже от друзей Павла Адамовича, что на самом деле, несмотря на то, как сильным он казался снаружи, то он очень это переживал, и ему это очень трудно давалось справиться с этой волной ненависти. С другой стороны, это тоже был сложный момент, потому что Павел Адамович тогда, его членство в гражданской платформе в связи с этими обвинениями в коррупции было приостановлено. И он почувствовал себя преданным. От него отреклась партия, которую он создавал. Партия сделала это по соображениям как бы своей репутации. Она хотела просто подождать, пока этот вопрос будет окончательно решен, когда суд определит, что случилось. Но на самом деле, понимая, что такие судебные расследования, они затягиваются в Польше очень сильно, что это вопрос, который будет длиться годами. В итоге в выборах в органы местного самоуправления, которые состоялись в Польше осенью прошлого года, Павел Адамович выдвинул свою кандидатуру вопреки гражданской платформе, без поддержки партии, наоборот. У гражданской платформы был свой кандидат, Ярослав Вауэнса, сын президента, бывшего президента Польши Леха Вауэнсы. Все согласны, мы все это понимаем, особенно в Гданьске, что для Павла Адамовича это была очень сложная кампания. И что эта победа, именно эта последняя победа в выборах на пост мэра, она была лучшим доказательством того, каким доверием он пользуется среди гданчан, потому что сначала опросы вообще не давали ему никаких шансов в столкновении с такой крупной структурой, богатой, как структура политической партии, гражданской платформы, партии, которая вообще ассоциируется с Гданьском. Потому что Гданьск называют в Польше часто бастионом либералов, бастионом гражданской платформы. Отсюда и Дональд Туск, отсюда многие значительные польские политики этого течения. Поэтому последние выборы, это было для Павла Адамовича действительно, это было испытание. И, честно говоря, я думаю, никто не мог подумать, что это все так быстро закончится, потому что он этот срок начинал с большим энтузиазмом, с готовностью работать, трудиться. Но это сложно передать словами. Мы просто не ожидали, что после такого большого успеха может случиться такая страшная трагедия.
И последний вопрос. Понятно ли уже, что будет дальше? Кто сейчас исполняет обязанности мэра Гданьска? Кто может претендовать на этот пост? В дальнейшем изменится ли политическая и общественная атмосфера в городе после этого?
Согласно польскому закону, сейчас городом будет управлять комиссар. Комиссара назначает правительство, комиссара назначает премьер-министр. Но в этом случае уже было принято решение, что этим комиссаром будет назначена Александра Дулькевич. Это ближайшая соратница Павла Адамовича, которая до сих пор и раньше занимала должность заммэра Гданьска. И это, несомненно, правильное решение, потому что, конечно, если бы правительство хотело навязать так условно своего человека. Ну, во-первых, это был бы огромный политический скандал, и это вызвало, я могу себе представить, это здесь, в Гданьске, вызвало бы как бы огромную волну недовольствия, негодования. Поэтому это, конечно, такое гуманитарное, я бы сказала, решение, это такое человеческое решение, чтобы здесь не стараться воспользоваться этой ситуацией политически, чтобы комиссаром назначить ближайшую соратницу президента. Но это, конечно, это только временное решение, будут досрочные выборы. Мы еще не знаем, как они будут выглядеть, мы не знаем, кто будет на этих выборах баллотироваться. Я считаю, что Александра Дулькевич, она должна, безусловно, возможно, это может и для россиян звучит как-то не очень, но она как преемница, на самом деле, я думаю, она должна пойти на эти выборы, она должна выдвинуть свою кандидатуру, чтобы продолжать те задачи, те цели и выполнять те обещания, которые Павел Адамович давал еще осенью прошлого года в предвыборной
избирательной кампании.
Об убитом мэре Гданьска Павле Адамовиче говорила журналистка польской газеты «Выборчий Троймяста» Паулина Сигень. С ней беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Суд в Таиланде приговорил белорусскую модель Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, и тренера по личностному развитию гражданина России Александра Кириллова, называющего себя Алексом Лесли, к условному сроку по делу о незаконной организации услуг сексуального характера. Оба подсудимых признали вину, хотя ранее заявляли о своей невиновности. По тайским законам признание вины возможно на любой стадии процесса и позволяет суду сократить срок наказания вдвое. Кроме Рыбки и Лесли, по делу о секс-услугах проходили еще 6 человек, все они также граждане России и Белоруссии. В скором времени всех осужденных депортируют из Таиланда. До поездки в Таиланд Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального, в котором рассказывается со ссылкой на записи самой Рыбки в Инстаграме и от автобиографической книги об интимных отношениях модели с российским олигархом Олегом Дерипаской и его дружбе с главой аппарата правительства России Сергеем Приходько. В Китае по решению суда 36-летнему гражданину Канады изменено наказание за причастность к наркоторговле. Вместо ранее назначенного тюремного срока объявлен смертный приговор. Семья канадца назвала решение суда бесчеловечным. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил китайские власти в произвольном использовании смертной казни. В ноябре прошлого года суд в городе Далянь приговорил канадского гражданина к 15 годам тюрьмы. Однако в понедельник, 14 января, суд, заявив, что прежнее решение было слишком мягким, заменил его на смертную казнь. Осужденный Роберт Шелленберг может обжаловать решение в течение 10 дней. Шелленберг был арестован в Китае в 2014 году. Власти обвинили его в намерении провести около 230 килограмм метамфетамина из Китая в Австралию. Шелленберг своей вины не признал. Во Владивостоке бизнесмен и медиа-менеджер Алексей Мигунов подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к внештатному корреспонденту сайта «Сибирь Реалии» Екатерине Федоровой, которая обвинила его в изнасиловании. Об этом Мигунов сообщил на своей странице в Фейсбуке. По словам Мигунова, цитата в социальных сетях, «опорочить человека можно за одну минуту, а для восстановления репутации и доброго имени в суде требуется длительное время». Мигунов подтвердил корреспонденту «Сибирь Реалии», что направил иск в суд, но отказался рассказать подробности. Федорова заявила редакции «Сибирь Реалий», что узнала об иске Мигунова из социальных сетей. Она передала информацию адвокату и готова отстаивать свою позицию в суде. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас у нас на очереди обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Колумнисты и блогеры обсуждают выступление писателя Дмитрия Быкова на так называемых «дилетантских чтениях». Быков, в частности, сказал, что хочет написать книгу о генерале Власеве и заявил, что Гитлер мог добиться популярности в России, если бы не уничтожал евреев. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Оскорбление священной памяти о войне и о победе – это достаточно распространенный сюжет в Рунете, в российских социальных сетях. На этот раз массовое возмущение спровоцировал писатель Дмитрий Быков. В своем выступлении на дилетантских чтениях он говорил о том, что советский народ не поддержал Гитлера в первую очередь из-за расправы над евреями. Выступление содержало еще несколько тезисов, все их пересказы и смысла, наверное, нет, и были они во многом противоречивыми, но показательно, что наиболее патриотичная общественность очень сильно взбудоражилась, написала очень много гневных твитов, постов. Многие из них были, что странно, при сочетании с их, казалось бы, антифашистским пафосом, снабжены большим налетом антисемитизма. Каждый второй, если не двое из трех комментаторов, считали своим долгом вспомнить фамилию Дмитрия Быкова по отцу, что, видимо, в их глазах свидетельствовало о каких-то моральных ограничениях на высказывание для Быкова. Такого рода твиты и посты я приводить не буду, в этом нет смысла. Но вот несколько характерных. Блогер Сергей Колясников. Если мы спокойно смотрим, как подобные Быкову рассказывают про Гитлера-освободителя, это предательство наших предков, которые ценой миллионов жизней остановили истребление нашего народа. Для всех нас это Великая Отечественная война. Для Быковых, просто такая гражданская война 40-х и небольшое недопонимание с Гитлером. Павел Токмаков. Содержание мыслей и высказываний этого существа противоречит фактам, здравому смыслу и общепризнанной точке зрения на самые страшные события 20 века. Сергей Марков. Писатель Быков позитивно оценил Гитлера, заявив, что если бы тот не уничтожил евреев, то был бы популярен в России как освободитель от коммунистического рабства. И это высказывание Быкова, по сути, активно замалчивается, чтобы сохранить Быкова как активный информационный штык. История с Быковым – это некоторый аналог истории с Серебренниковым и киевским режимом. Смысл один и тот же. Если ты в информационном пространстве борешься с российским государством и какими-то его опорами, президент Путин, армия, православная церковь, то тебе прощается любая аморалка и даже преступление против закона. Михаил Шахназаров. Если бы владельцы СМИ уважали своих читателей, зрителей, подписчиков, то есть тех, благодаря кому их кормят рекламодатели, они бы отказали Дмитрию Быкову даже в желании оправдаться. То же самое сделали бы и хозяева концертных площадок. Отказались бы продавать произведения Быкова и книжные сети. Я уже не говорю о реакции правоохранительных органов. Но ничего этого не произойдет. Звучат голоса людей, которым выступление Быкова по разным причинам не понравилось, но которые призывают отнестись к нему более сдержанно. Вот, например, Александр Дюков. Как положено человеку, не имеющему должного исторического образования, о прошлом Быков рассуждает понаслышке. Он слышал об уничтожении евреев, однако не знает ровным счетом ничего об истребительных планах нацистов в отношении славянских народов. Также ему практически ничего не известно о практике нацистской войны на уничтожение. В итоге этих дефектов образования в голове Быкова возникает картинка точь-в-точь как в нацистской пропаганде. Немцы приходят и убивают евреев, а русским, белорусам и украинцам несут освобождение от большевистского ига. На Быкова не надо писать в Следственный комитет, его нужно просто сажать за парту, чтобы прослушал курс лекций о нацистской истребительной политике, чтобы поработал на семинарских занятиях, и тогда, получив необходимые знания, Быков не будет нести ахинеи. Или примерно о том же в телеграм-канале «Мюсли вслух». Дмитрий Быков очень кипучий и плодовитый, но не очень умный человек. И про войну, и про Гитлера он наговорил кучу трескучих глупостей. Однако писать из-за этого заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет тоже ведь не самый умный поступок. Есть и люди, которые с Быковым согласны. Вот, например, Вера Афанасьева. Гражданская война еще не закончилась. Она просто давно приобрела новые формы. Писем куда следует и актов классовой ненависти, вроде «а еще шляпу надел». Вот и теперь бдительные сограждане массово пишут доносы с просьбами проверить высказывания Дмитрия Быкова. Почему бы не провести серию обличающих собраний по стране? Я Быкова не читал, но его осуждаю. Но все еще впереди. Сон разума рождает чудовищ. Или, например, публицист Александр Скобов. Безоговорочная солидарность с Дмитрием Быковым. Ну и блестящее подтверждение моему тезису еще со времен подготовки закона Яровой. Этот закон нужен не для того, чтобы было нельзя хвалить Гитлера. Этот закон нужен для того, чтобы было нельзя ругать Сталина. Олег Кашин написал для сайта «Репаблик» колонку, в которой пишет о том, что тема Великой Отечественной войны и победы в ней – это своего рода карикатура на пророка для российского общества. Вот небольшая цитата. «Люди стали осторожнее, люди стали сдержаннее. Людей приучили к уголовному отвечать за слова. Наши карикатуры на пророка чаще всего связаны с военной темой. Но не бывает такого, чтобы сдержанность была локализована только на одной теме. Российская политкорректность, основанная на угрозе оскорбления чьих-то, чаще всего сугубо виртуальных чувств, влияет на поведение во всех сферах. Степень свободы и несвободы общества определяется не количеством формальных запретов, а тем, чего люди боятся делать или говорить. И если в списке того, чего боятся, есть слова, и тем более мысли, то общество не свободно».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Литературный власовец» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». Болгарский мультимиллионер Николай Банев, не первый месяц находящийся в тюрьме, хотел сколотить Евразийскую партию, надеялся на кампанию в его защиту, инспирированную Москвой, и общался с российскими лоббистами из тюремной камеры по телефону, который был спрятан в коробке из-под сока. Кроме того, Банев был намерен добиваться убежища в России для своей семьи, утверждает болгарская прокуратура. С серией обвинений против Банева выступил на днях заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев. Он утверждает, что действия бизнесмена могут быть квалифицированы как предательство своего государства, хотя формально обвинения в госизмене Баневу не предъявлялись. В тюрьме Николай Банев и его жена Евгения находятся с октября прошлого года по другим обвинениям – в финансовых злоупотреблениях, отмывании денег и умышленном банкротстве предприятий. Баневы, помимо прочего, фигурировали в так называемых «панамских бумагах». По этим данным, они вывели в офшоры 40 миллионов евро. Свое состояние 59-летний Банев, сын бывшего полковника болгарских коммунистических спецслужб и в юности комсомольский активист, сколотил в период приватизации в 90-е годы прошлого века. Осенью прошлого года Банев вместе с супругой были арестованы в Ницце. Вскоре французский суд удовлетворил запрос Болгарии об их экстрадиции. Дело Банева для «Радио Свобода» комментирует директор экономических программ Болгарского центра исследований демократии Руслан Стефанов. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Николай Банев по своей биографии, жизненной истории – типичный болгарский олигарх.
Можно и так сказать. Это такой хрестоматийный пример богатого предпринимателя, который в свое время, пользуясь связями, полученными при прежнем режиме, получил возможность поучаствовать в процессе трансформации былой политической власти в экономическую. А теперь, много лет спустя, попытался сделать нечто обратное, инвестировать часть своих капиталов в политику. В обществе по поводу таких людей господствует представление, что они вообще не владеют де-факто своим состоянием, а как бы получили его в траст от своего политико-экономического клана. Поэтому большого сочувствия у граждан неприятности таких олигархов не вызывают. Понятно, что существование так называемых уполномоченных миллионеров – это насмешка над принципом свободного предпринимательства как таковым.
Банев был ранее обвинен в финансовых преступлениях. Теперь к этому прибавились обвинения политического характера. С каких пор и насколько активно он вовлечен в болгарскую политику?
Я бы не сказал, что Банев сам очень глубоко вовлечен, но, как и многие люди этого типа, он обладает серьезными связями в политических кругах. Его регулярно включали в состав правительственных делегаций, которые проводили переговоры по экономическим вопросам за рубежом.
Что известно о российских лоббистах, с которыми Николай Банев вел переговоры из своей тюремной камеры?
В основном лишь то, о чем сообщил заместитель генпрокурора. Никакие записи переговоров, которые велись с телефона Банева, не обнародованы. Есть только изложение слов прокурора о том, что Банев якобы обсуждал перспективы создания евразийской партии, а также организацию кампании в его поддержку в болгарской прессе. СМИ позднее даже называли имена некоторых журналистов, которые якобы должны были быть задействованы в этой кампании, но эти сведения не подтверждены.
Почему именно Евразийская партия? В современной Болгарии проект такого идеологического направления может рассчитывать на успех?
В Болгарии довольно велики симпатии не только к России как таковой, по историческим и культурным причинам, но и к президенту Путину и его политике. Было определенное падение этих симпатий сразу после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины, потом они опять усилились. Именно поэтому политическое пространство для такого рода партий невелико. У практически каждой из уже существующих партий есть свой набор пророссийских политических лозунгов, направленных на привлечение этой части электората. Скажем, национал-популистская партия «Атака» очень пророссийская. Социалистическая партия тоже эту тему эксплуатирует чрезвычайно активно. И даже партия, представляющая интересы турецкого этнического меньшинства, пару лет назад сменила своего лидера после того, как он начал защищать позицию Турции во время инцидента со сбитым российским военным самолетом. Правящая ныне партия «Герб» очень мягко и обтекаемо выражается на тему отношений с Россией. Как известно, Болгария была одной из очень немногих европейских стран, откуда не был выслан ни один российский дипломат в прошлом году в знак солидарности с Великобританией.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время прошлогоднего визита в Москву разговаривал с Владимиром Путиным буквально извиняющимся тоном, называл Россию старшим братом. София пошла в последнее время на какие-то серьезные уступки российским интересам в Болгарии.
Желание вновь присоединиться к российским газовым проектам на Черном море и Балканах – это немалая уступка. Строительство турецкого потока и даже возобновление Южного потока, хотя на этот счет решение еще не принято, прежде всего в российских интересах. Участие Болгарии в строительстве ветки турецкого потока через нашу территорию примерно за 2 миллиарда евро, фактически отказ от прибыли до 2030 года, предусмотренный договором, это все сложно назвать шагами, направленными на реализацию болгарских интересов. Это я бы назвал большой уступкой.
Если вернуться к делу Банева, он может стать главным действующим лицом показательного судебного процесса, направленного на борьбу одновременно с коррупцией и с российским влиянием. Каковы, по-вашему, теперь его перспективы?
Тут возникает довольно большой простор для спекуляций, поскольку у нас недостаточно четкой информации относительно обвинения. Дело еще ведется, оно не передано в суд. Одна из гипотез, что Банев был арестован по наводке спецслужб кого-то из наших западных союзников, что на его разнообразную деятельность, я имею в виду тут не только связи с Россией, нашим властям просто указали. В этом случае они вынуждены будут действовать и доводить дело до суда. Тем не менее, я не уверен в том, что карьера Николая Банева завершится тюрьмой. Слишком много в практике нашей юридической системы случаев, когда громкие дела о коррупции и отмывании денег заканчивались ничем. Другая гипотеза, что это сведение счетов между соперничающими бизнес-группировками. Тогда мы станем свидетелями очередного мутного процесса, когда у обвиняемого будут шансы добиться освобождения, возможно, за цену расставания с той или иной частью своих активов. Ведь, как несложно догадаться, Николай Банев находится в центре очень запутанной системы деловых и политических связей.
О деле болгарского мультимиллионера Николая Банева с директором экономических программ Болгарского центра исследований и демократии Русланом Стефановым беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». На сайте спортивных новостей чемпионат.ком сегодня состоялась премьера документального фильма, посвященного 70-летию участника знаменитой суперсерии СССР-Канада 1972 года Юрия Блинова. История жизни знаменитого хоккеиста, игравшего в одной тройке с Владимиром Петровым и Борисом Михайловым, рассказана в технике анимированного комикса, совмещенного с документами, хроникой и фотографиями. Автором идеи фильма, его режиссером был наш бывший коллега Александр Расторгуев, погибший в конце июля в Центральноафриканской Республике. Мой собеседник – соавтор фильма о Юрии Блинове, журналист и продюсер Игорь Порошин. Как вам пришла идея сделать вот этот фильм, посвященный Юрию Блинову, и каким образом вы сотрудничали с Александром Расторгуевым?
Я ходил на встречу с начальницей нишевого специализированного спортивного канала федерального «Матч ТВ». Наталья Билан, ну, там больше известна Тина Канделаки, но фактически каналом руководит Наталья Билан до сих пор. Мы обсуждали то, что называется, какие-то истории с сотрудничеством возможным. И это был ни к чему не обязывающий разговор, с ее стороны абсолютно без энтузиазма, формальный. И я не увидел никакой заинтересованности. Мы общались с Сашей в то время, многое обдумывали, придумывали, обсуждали, собственно, какие-то там новости из мира медиа вместе. И я ему рассказал о содержании этого разговора. Собственно, никакого энтузиазма и порыва мой рассказ не предполагал. Но Саша с необыкновенным энтузиазмом откликнулся, как будто вот сейчас Матч ТВ хочет с нами какой-то там договор заключить нас в объятия. Он стал говорить о том, что он ни в коем случае не хотел бы снимать никаких говорящих голов. Что ему такое представление о документальном кино, ну, эпическом или там событийном, историческом, ему глубоко отвратительно. И что языком, в котором нужно рассказывать какие-то истории важные, знаменательные, эпические, да, то есть, собственно, сам эпос нужно создавать языком комикса, сказал Саша, соединенный, может быть, с хроникой, с какими-то архивными материалами. Вот, я ушел в глубокое зависание, как это часто со мной бывало в общении с Сашей, потому что он не высказывал никаких идей, кроме радикальных, ультрарадикальных. И при том, что я, в общем, человек неробкого мышления, и как я тешу себя мысли, но вот мне пришлось дня 3-4, чтобы то, что мне казалось просто каким-то пустым мальчишеским заявлением бритерским, как-то переварить. В общем, это во мне, подобно вирусу, жило несколько дней и вырвалось наружу осознанием того, что действительно комикс, его прямая, грубая, можно сказать, символическая условность, она может позволить рассказать самые разные истории, там, я не знаю, начиная от спартанцев и кончая там нашими днями, восстановить любое событие, в этом смысле, которое не архивировано, и, ну, комбинировать разные техники, сочетать это с хроникой, с какими-то интервью, сделанными уже сейчас. Я увидел, да, действительно, большое будущее этого жанра. И мы думали, о чем, собственно, сделать этот фильм, как событие. Ну, мы решили идти просто. Нужно брать какое-то прям совсем глобальное событие. И таковым мы решили выбрать суперсерию хоккейную 72-го года. А дальше речь шла о выборе героя. Мы недолго думали, потому что мы, разумеется, не хотели останавливаться на знаменитых именах, которых там, неважно как, но уже многое сказано, таких как Третьяк, Якушев, Михайлов, еще живых, да, но мы хотели живого героя выбрать. Мы нашли человека, потом я проконсультировался, собственно, со Станиславом Гридасом, который является, наверное, сегодня крупнейшим историком хоккея российского, и выбрали человека, который на самом деле играл в первой тройке в канадской части суперсерии вместе с Михайловым и Петровым, а не Харламов, как то предписывает миф, да, в том числе там миф «Легенда номер 17», фильм, который 3-4 года назад вышел, с большим успехом прошел, вот, но на самом деле там был Блинов, и что было очень важно и привлекательно в его фигуре, это то, что он буквально через 3-4 года после этой серии сгинул фактически, ушел из профессионального хоккея. Что с ним было после этого, совершенно непонятно, но было ясно, что он жив сейчас, и с ним нужно встречаться. Вот, собственно, примерно так пришла эта идея.
Ну, вы сам известный спортивный журналист, часто комментируете и футбольные матчи, у вас есть подкаст. Каково было отношение к спорту Александра Расторгуева? Его заинтересовала идея какой-то вот яркой истории, или он действительно любил спорт, знал подробно об этой суперсерии, и поэтому его заинтересовала сама идея?
Его спорт мог увлечь так же, как, не знаю, балет, рыбалка, как поездка в Центральноафриканскую Республику, ничем не подкрепленная, да, с непонятными совершенно целями, без всякого обеспечения. Я в данном случае говорю о его смерти, об обстоятельствах его смерти. Это ровно то же самое. Это был человек, который был способен увлечься в одну секунду чем угодно, влюбиться во что угодно, да, в любую идею. В этом был его гений. Я как бы вот на этом слове настаиваю, да, потому что очень немногие из нас способны вот так вот увлекаться. Сразу же вступают в силу какие-то рациональные соображения. Да что? А зачем? Почему? Да был я уже влюблен в 15 лет однажды. Ничего хорошего из этого не вышло. Вот. А Саша, он такими вопросами не задавался прагматическими. Но сама по себе спорт, ну как бы, ну это эпос. И мы взялись за эту задачу.
Вы уже упомянули о трагической гибели Александра Расторгуева. С тех пор прошло уже несколько месяцев. Какой вклад он успел внести вот в создание этого фильма?
Полный абсолютно вклад, начиная, собственно, вот, ну, от того, что он первым высказал идею относительно вот этой техники, о которой он сам еще не представлял практически, как ее можно реализовать. Затем его обсуждение сценарного плана, сценария. Ну, может быть, к сценарию он меньше имел отношения, потому что саму историю готовил я. Меня там консультировал Стас Гридасов. Дальше, собственно, мы выбирали художника, манеру рисования, в какой манере этот фильм может быть представлен. Дальше, ну, технические истории, сториборд, то, что называется сторибордом по-английски и в нашей практике называется раскадровка. Во всем этом он как режиссер принимал участие. Он монтировал, собственно, хронику, переходы и принимал участие уже в финальном монтаже. Ну, вот так. Полное, абсолютно полное участие, полная вовлеченность в этот проект.
То есть он успел увидеть практически готовый фильм? Я так понимаю, что он был готов уже несколько месяцев назад?
Да, да, конечно. Конечно, он увидел, он был готов еще раньше. Дальше речь шла о том, куда он пойдет, да, этот фильм, где мы его будем показывать. С этим были сложности. Телевидение, не, ну, тот же Матч ТВ не взял этот формат, сославшись на том, что это 15 минут, что это все для телевидения как-то странно будет выглядеть. То есть до премьеры он не дожил, но финальную версию уже, так сказать, с саунд-дизайном, монтаж, это все, так сказать, его рук дело и головы.
А герой фильма видел уже этот фильм?
Нет, нет, он не видел. Я как раз сегодня ему позвонил и сказал, где он может его посмотреть.
Мы говорим о трагически ушедшем человеке. талантливым, которого все любили. Тут, по-моему, никаких сомнений нет. Об этом пишут и говорят все, кто с ним работал. Как вы вспоминаете Александра Расторгуева?
Ну, Сашу все любили и все ненавидели. По-другому быть не могло. Там вся жизнь была между полюсов. Мы с ним перед его смертью и, соответственно, так 3 или 4 месяца вообще не разговаривали. И это было абсолютно нормальное для него состояние в жизни, отношений с любым практически человеком. Но я знаю несколько человек, которые действительно демонстрировали только любовь, только терпимость к этому неистовому человеку. Вот, это требовало определенного психологического склада, но почти святости. Ну вот Саша, он всю жизнь вот так между этих двух полюсов, он... То есть, собственно, эти два полюса он в себе совмещал, и это такое вот как бы все время замыкание было в нем, похожее на замыкание электросети.
В работе над фильмом о знаменитом хоккеисте Юрии Блинове, автором идеи и режиссером которого был Александр Расторгуев, рассказывал журналист и продюсер Игорь Порошин. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 15 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.